обратно на Ганимед нас доставил тот же десантный транспорт, на котором мы летели к системе Глиза. Генерал Шиллер уже знал о результатах нашего рейда и сразу по прибытии принял нас с майором Био у себя в кабинете. «То, что вы живы, господа офицеры», — произнес Шиллер после взаимных приветствий, — «вызывает у тех, кто в курсе, неподдельное удивление. А в то, что при таком раскладе вы выполнили задачу, вообще мало кто верит с первого раза». «Мы потеряли 14 человек, господин генерал-лейтенант», — ответил я генерал. «Улетая на операцию, я обещал вам беречь ваших людей. К сожалению, я не справился и обещаний не выполнил». «Это война, младший лейтенант. Я уже не раз говорил вам это. Все, кто пошел с вами, вызвались добровольно. Я не имел права посылать курсантов на такую операцию просто своим приказом». «Господин генерал-лейтенант», — негромко произнес майор Мбия, — «дело не только в войне и неизбежных потерях. Нас предали». «Предали? Вы о чем, майор? Кварги не идут на контакт с людьми. Как вас могли предать?» «Этого не было в отчетах, господин генерал-лейтенант. Я не хотел, чтобы такая информация раньше времени попала не в те руки», — ответил я за Мбия. «Андре, расскажите господину генерал-лейтенанту все, что я услышал от вас сразу после операции». Шиллер слушал молча, не перебивая и не задавая вопросов. С каждым новым словом майора генерал мрачнел все сильнее. «Для вас, младший лейтенант, это означает только одно», — произнес Шиллер, когда Мбия закончил доклад. «Теперь эти люди не остановятся ни перед чем. Отступать им уже некуда. У вас еще есть какое-то время, пока они не знают о наличии у вас доказательств предательства. Но как только они поймут, что над ними нависла угроза разоблачения...» «Но, господин, без званий, майор». «Есть без званий. Но мы ведь не знаем, кто именно это сделал». «С такой доказательной базой безопасники раскрутят это дело в два счета, будьте уверены». Невесело усмехнулся генерал. «Вы даже не представляете, на что эти ребята способны после команды ФАС. Так что я рекомендую вам пока придержать эту информацию. Вам же будет спокойнее». Для оглашения решения комиссии генерал армии Баррингтон специально пригласил меня в центральное здание Министерства обороны, вольготно расположившееся в пригороде столицы. Я оставил флайкар на ведомственной площадке, где меня встретил лейтенант в форме службы безопасности и проводил к кабинету председателя комиссии по новой технике и вооружению. Баррингтон в кабинете оказался не один. В кресле за столом для совещаний сидел еще один высший офицер с погонами генерал-майора, похожий на кого угодно, только не на военного. Форма сидела на нем, как на корове седло, и сразу чувствовалось, что носит он ее крайне редко. «Господин генерал армии», — начал я доклад, но генерал остановил меня жестом руки. «Добрый день, господин Лавров. Вы здесь не как младший лейтенант, а как глава оружейной компании Лавровых, так что чувствуйте себя свободнее. Присаживайтесь. Прежде чем мы перейдем к делу, я хочу вас кое с кем познакомить. Собственно, вы уже встречались, вот только обстоятельства вашей встречи не располагали к светским беседам и даже простому знакомству. Господин генерал-майор, я рад представить вам офицера, организовавшего и лично возглавившего операцию по вашей эвакуации из системы Глиза. Младший лейтенант Игорь Лавров, являющийся по совместительству главой оружейной компании Лавровых».
«Очень приятно, молодой человек», —
совершенно не по-военному произнес генерал-майор.
«Я профессор Супармана Латас, Индонезийский военно-технический университет в Джакарте. В системе Глиза возглавлял научную лабораторию по изучению...»
Профессор рассекся, встретив жесткий взгляд Баррингтона.
«Впрочем, не важно. Важно, что я и мои люди весьма благодарны вам за наше спасение».
Я действительно не успел познакомиться со спасенными учеными. В точку встречи они летели не в моем боте, а там их сразу перевели в один из кораблей разведчиков, и тот без промедления ушел из системы. «Всегда рад помочь, господин Латас». Принял я свободную форму общения.
«Итак, господа, перейдем к обсуждению основной темы нашей встречи», — официальным тоном произнес Баррингтон. «Боевые испытания новых комплексов РЭП для десантных ботов, боевых роботов и бронескафандров, разработанные оружейной компанией Лавровых, признаны комиссией успешными. Министерство обороны приняло решение о принятии данных комплексов на вооружение и о размещении заказа на модернизацию 1000 десантных ботов и соответствующего количества боевых роботов «Варан-2М» и бронескафандров. По итогам выполнения этого заказа министерством будет принято решение о размещении заказов на аналогичную модернизацию других видов вооружений и техники. Формально заказ должен быть размещен через открытый конкурс, но поскольку заявок на участие в нем не поступило ни от кого, кроме оружейной компании «Лавровых», принято решение о заключении контракта именно с ней. Поздравляю вас, господин Лавров, с первым госконтрактом. Это дорогого стоит.
Спасибо, господин генерал армии, — ответил я, по-прежнему игнорируя требования устава. Впрочем, генерал не настаивал.
— А сейчас, господа, начнется самое интересное, — усмехнулся Баррингтон. — Обсуждение условий договора. Цену оружейная компания «Лавровых» нам обозначила еще в первичной документации, предоставленной для проведения испытаний. И министерство эта цена устроила. Но есть ведь еще и условия оплаты. Договором предусмотрен аванс на закупку оборудования и материалов и на иные необходимые расходы, который будет переведен на счет оружейной компании «Лавровых» сразу после заключения контракта. Вопрос в размере этого аванса. Я жду от вас, господин Лавров, обоснования необходимой суммы.
Да, этот вопрос действительно являлся для меня ключевым. Я точно знал, сколько денег мне нужно, чтобы выполнить контракт. Все это мы уже просчитали с Джеффом и профессором Штейном. Но я бы хотел выбить из министерства авансом гораздо большую сумму, чтобы потратить ее на наши следующие разработки. Господин генерал армии, аккуратно начал я формулировать свою мысль. Возглавляемая вами комиссия имела возможность убедиться, что оружейная компания «Лавровых» способна предложить нашим вооруженным силам действительно прорывные технологии. Однако на их разработку и, главное, доведение до практических результатов и действующих образцов требуются значительные средства. Мы не просим финансирования наших исследований у государства. Мы частная компания, и я понимаю, что средства на эти цели нам никто не выделит. Но я все же надеюсь, что аванс по данному контракту министерство сочтет возможным увеличить. Это позволит нам к окончанию выполнения работ по госзаказу представить вашей комиссии еще одну-две наших разработки, столь же прорывных, как и новый комплекс РЭП.
Я предполагал, что речь об этом зайдет, кивнул генерал. И это еще одна причина, по которой я пригласил сегодня на нашу встречу профессора Алатаса. Сейчас, господа, я оставлю вас примерно на час, у меня назначена еще одна встреча. За это время, господин Лавров, вам нужно убедить уважаемого профессора в том, что ваши новые разработки действительно могут быть интересны Министерству обороны. Только от вас зависит, какой размер аванса в итоге будет указан в контракте. Пойдемте, господа, мой помощник проводит вас в кабинет, где вам будет удобно.
Индонезийский профессор оказался весьма увлеченным человеком. Физика плазмы, являвшаяся его основной специализацией, требовала обширных знаний в смежных областях, и профессор этими знаниями обладал, и даже более чем. Я, естественно, не стал раскрывать профессору в погонах всех карт, но поделился с ним основами наших, моих из прошлой жизни наработок. Я рассказал о планах создания новых сканеров и средств связи и о принципах, на которых эти разработки строятся, намекнув, что уровень, на который мы планируем вывести наше устройство, позволит преодолеть перекос, сложившийся сейчас и у нас, и у кваргов, в сторону преобладания средств радиоэлектронной борьбы над средствами связи. В моей прошлой истории такой период тоже имел место, и я знал, как именно эту проблему в итоге решили. Час прошел незаметно, и вежливый помощник Баррингтона вновь пригласил нас в кабинет генерала.
«Ну-с, профессор, что вы скажете о планах господина Лаврова?»
Заинтересованно спросил Баррингтон. Выглядел генерал бодрым и энергичным. Видимо, состоявшаяся встреча не испортила ему настроение.
«Знаете, Винсент», —
задумчиво ответил профессор, назвав генерала по имени и тем самым напрочь поправ все уставы, но генерал никак не отреагировал, видимо, хорошо зная, какой из индонезийцев на самом деле военный.
«Если бы вопрос о выделении денег этому молодому человеку решал я, он бы получил все, что просит. И я бы еще каждый вечер звонил ему и спрашивал, не требуется ли ему добавки».
«И это я слышу от вас, Суперман».
Баррингтон выглядел обманутым в лучших ожиданиях.
«Да из вас же обычно клещами лишней копейки не вытащишь. Я потому вас и привлек к этому делу. Я был уверен, что при вашем участии ни один рубль из бюджета не будет потрачен зря. А тут такое. Добавки ему».
«Винсент»,
— негромко ответил профессор,
— «господин Лавров предлагает нам не просто новые технические устройства или еще одну замечательную пушку.
То, что он в состоянии сделать, даст нам возможность реально приблизить победу. А если вспомнить о положении на фронтах, то даже не приблизить, а в принципе сделать ее возможной.
Все так серьезно?
Генерал выглядел озадаченным.
Более чем.
Ну что ж, господин Лавров, я не ожидал такого поворота нашей беседы. Мне необходимо подумать и согласовать в министерстве все детали. О решении вас известят завтра в течение дня.
Аванс мы получили в размере 90% от суммы контракта. Я о таком боялся даже мечтать. Видимо, профессор Алатас и генерал Баррингтон смогли найти правильные слова для обоснования этого решения. Я не слишком интересовался светскими новостями, без них забот хватало. Но то, что сейчас происходило в сети, не обошло даже меня. В Земной Федерации разгорался грандиозный коррупционный скандал, и, возможно, я все-таки пропустил бы его мимо сознания, но мой злой внутричерепной червячок сомнения вновь схватился за свои молоточки и принялся долбить ими в темечко, не объясняя, правда, в чем он видит подвох. Я решил не игнорировать активность полезной зверушки и попытался вникнуть в проблему более внимательно. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что мишенью наезда является русский оружейный концерн. Его всячески полоскали сетевые издания, особенно те, которые, как я знал, активно спонсировались Global Weapon Industries. РОК обвиняли в недобросовестной конкуренции и взяткам чиновников за создание для концерна благоприятных условий участия в конкурсах Минобороны. Эта песня стара как мир, и даже не только как этот, но и как тот, где я был бригадным генералом. Через несколько дней этой вакханалии противники русского оружейного перешли от слов к делу, что выразилось в арестах нескольких высокопоставленных функционеров концерна. Возможно, какие-то реальные факты за всем этим грандиозным словоблудием действительно стояли, а может и нет. Но обычная в таких случаях юридическая карусель со следователями, адвокатами, свидетелями, мерами пресечения и группами неустановленных лиц закрутилась очень бодро. Пока меня все это впрямую не касалось, я продолжал заниматься своими делами. Учеба в академии отнимала немало времени, да еще постоянно приходилось встречаться с подрядчиками, чиновниками Минобороны и других ведомств, поставщиками оборудования и массой других нужных людей, без которых наладить производство крупной партии комплексов РЭП не представлялось возможным. Получив щедрое финансирование, моя научно-инженерная группа закупила дорогущее оборудование и с головой ушла в работы над новыми процессорами, основой архитектуры которых явились знания из моей прошлой жизни, намертво вбитые в мой мозг добрым доктором Силком. Мы всерьез поставили перед собой цель кардинально изменить качество связи в армии Федерации. Меня не оставляла мысль внедрить здесь ставшие стандартными в моем бывшем мире подразделения дистанционно управляемых штурм-дронов, которые ведет в бой один пилот в управляющем модуле. Мыслью этой я пока ни с кем не делился. Но многие новые разработки оружейной компании Лавровых так или иначе работали на ее воплощение. Ну и, конечно, где-то в туманной перспективе я уже различал смазанные контуры ворот гиперпортала, которые и являлись моей главной задачей, но до них местным технологиям еще требовалось расти и расти. Дней через 10 после завершения нашей операции меня неожиданно вызвал свой кабинет начальник Академии Генштаба. С торжественным выражением лица генерал армии О'Салливан выслушал мой доклад, вручил мне новый квалификационный шеврон, обогатившийся еще некоторым количеством боевого опыта, и объявил, что за успешный рейд в систему Глизы я представлен к внеочередному званию. Так что теперь я стал лейтенантом и сравнялся в звании с обычными выпускниками высших военных училищ. За всеми этими заботами я лишь урывками следил за разворачивающимся все шире коррупционным скандалом, и, наверное, поэтому вовремя не расслышал тревожных звоночков, зазвучавших в речах сетевых репортеров, хотя первые признаки неприятностей начались не с них. В академию прибыла комиссия Министерства обороны. Чем занимались эти надутые индюки с генеральскими погонами, я не знал и знать особо не рвался, пока прямо в нашу аудиторию, где проходило занятие по взаимодействию родов войск, не явился посыльный и не потребовал меня на выход, дабы я мог предстать перед высокой комиссией и ответить на ее вопросы. Выходя из аудитории, я краем глаза заметил злорадные ухмылки на лицах майора Линдона и его дружков, но решил не заморачиваться и не придавать этому особого значения. Возможно, зря. «Лейтенант Лавров!»
Выслушав мой доклад, обратился ко мне исполненный собственной значимости генерал-лейтенант. Представиться он не соизволил.
«Комиссия внимательно изучила ваше личное дело, и у нас возникли вопросы. Как к вам, так и к вашим покровителям, рекомендовавшим вас для поступления в Академию Генштаба. Им мы соответствующие вопросы еще зададим. А здесь и сейчас отвечать будете вы, лейтенант».
Я молча ждал продолжения. Испугать или смутить меня таким словоблудием можно было разве что лет 50 назад, да и то не факт. Детдомовское детство и кадетское училище, они, знаете ли, закаляют.
«Вам не интересно, что комиссия желает у вас узнать, лейтенант?»
Задал глупейший, на мой взгляд, вопрос генерал-майор, сидящий справа от председателя комиссии.
«Господин генерал-майор»,
— ровным голосом ответил я,
— «я жду, когда председатели или члены комиссии начнут задавать мне вопросы и готов дать на них максимально полные ответы. Любые другие нарушения или слова с моей стороны были бы нарушением субординации».
«Ну хорошо, лейтенант, раз вы хотите формального подхода, вот вам первый вопрос». Вновь взял слово председатель комиссии и, заглянув в планшет, продолжил.
«Как получилось, что, будучи обычным средним учащимся, ничем не выдающейся школы на Титане, вы вдруг в течение нескольких месяцев стали обладателем 4 дипломов о высшем образовании?»
Они мучили меня больше 2 часов. Все эти вопросы в той или иной форме мне уже задавали раньше, и теперь я заученно и монотонно отвечал на них, пытаясь понять, что же им на самом деле от меня нужно. Что-то новое появилось только в самом конце этого допроса.
«В аналитический департамент Министерства обороны недавно поступил доклад генерала-полковника Свирского о примененном вами в процессе решения учебной задачи новом сценарии ведения боя на Глиза-4, который позволил достичь боевой эффективности, более чем в 3 раза превышающий результат, полученный в реальном бою генерал-лейтенантом Сандерсом, и более чем вдвое превосходящий максимальную эффективность, теоретически рассчитанную аналитиками Генштаба. Комиссия внимательно изучила данный учебный бой. Нас интересует, чем вы руководствовались, принимая решение снять орбитальные крепости и корабли 7-го флота с обороны планеты и сосредоточить их для защиты небольшого участка поверхности, где находились вы сами и подчиненные вам войска. Отвечайте, лейтенант».
«В первую очередь я руководствовался именно соображениями боевой эффективности, господин генерал-лейтенант. Кроме того, я принимал во внимание возможность дать надежное убежище хотя бы части, пусть и небольшой, населения планеты.
Принимая решение, вы отдавали себе отчет, что большая часть населения планеты останется без защиты и попадет в руки противника?»
«Отдавал.
Это решение было принято осознанно». «Очень хорошо, лейтенант, очень хорошо. Теперь последний вопрос. Вы являетесь главой оружейной компании Лавровых, которая сейчас выполняет контракт по государственному заказу. Одновременно с этим вы проходите обучение в Академии Генштаба, чтобы в перспективе стать высшим офицером нашей армии. Как вы объясните этот факт?»
«Я не вижу противоречий в этих 2 занятиях, господин генерал-полковник. Я действительно стремлюсь сделать военную карьеру. И я действительно хочу производить оружие и военную технику высокого качества, столь необходимую нашей армии.
А вам не кажется, лейтенант, что ваш потенциальный высокий рост в армии сможет способствовать получению вашей компании преимуществ перед конкурентами в конкурсах Министерства обороны?»
Что-то кольнуло мой мозг. Не иначе мой боевой червячок опять проснулся. Где-то я уже слышал подобную формулировку. Точно. Примерно так звучали обвинения против функционеров русского оружейного концерна. «Я не оперирую такими понятиями, как кажется, господин генерал-полковник», — спокойно ответил я. «Любые домыслы, не подкрепленные фактами и доказательствами, остаются только домыслами. Могу лишь ответственно заявить, что подобная возможность мной никогда не рассматривалась».
«А зря, лейтенант, очень зря. Над такими вещами стоит задумываться самому, пока о них не задумались другие. Вы свободны, лейтенант, пока свободны. Но поразмышляйте на досуге над моими словами».
Звонок Джеффа застал меня за обедом в академии.
«Командир, что происходит?»
В голосе моего главного инженера звучало неподдельное беспокойство. «Пока не знаю, Джефф. А в чем дело?»
«Уже час, как сетевые СМИ на все лады поливают грязью нашу компанию. Нас обвиняют в сговоре с русским оружейным концерном. Какие-то проходимцы провели журналистское расследование и с умным видом заявляют, что мы закупаем у РОК множество различного оборудования и, стало быть, связаны с ними экономическими интересами, а значит, можем участвовать и в коррупционных схемах. Я такого бреда в жизни не слышал. Но они все это несут в массы с удовлетворенными выражениями на лицах. Уроды!
Так, стоп, Джефф. Похоже, ребята из ГВИ вышли на тропу войны. Мы для них, конечно, не главная цель, но, видимо, они думают, что смогут решить одним ударом сразу все свои проблемы. Вызывай профессора и ищите надежную юридическую компанию. Нам понадобятся услуги хорошего адвоката. Нужно было озаботиться этим раньше. Ну да что уж теперь. Свои штатные юристы у нас, конечно, были, но специализировались они на коммерческом праве, а здесь явно требовался совсем другой уклон.
Командир, если надо быстро и надежно, то не нужно никого искать. Моя сестра замужем за неплохим адвокатом. Его хлеб — уголовные дела. Думается, мне это наш случай. С такой информационной поддержкой без наезда правоохранителей или безопасников точно не обойдется.
Хорошо, Джефф, свяжись с ним. Будем думать, как нам вылезать из этой задницы. В комфортном салоне представительского флайкара президент Тобольский вновь вернулся к обсуждению текущих дел со своим референтом, прерванному отлетом на церемонию ввода в строй нового линкора. «Что у нас дальше по списку, Игнат?»
«Господин президент, вы просили сообщить вам, если у младшего лейтенанта Лаврова и его оружейной компании получится что-то толковое».
«И как? Получилось?»
«Насколько я могу судить, получилось. Они сделали очень неплохой комплекс РЭП и даже провели его боевые испытания в системе ГЛИЗа, успешно эвакуировав оттуда персонал научной лаборатории по разработке плазменного оружия».
«Вот как? И, кстати, по плазме есть подвижки?»
«Пока только фундаментальные исследования. До рабочих образцов еще очень далеко».
«Ладно, давайте вернемся к Лаврову».
«Минобороны приняло его комплекс РЭП на вооружение и заключило с ним крупный контракт.
И его еще не пытались сожрать конкуренты?»
«Пытались, но он отказался продавать свою компанию. Есть еще подозрение, что на боевых испытаниях его людей должен был ждать очень неприятный сюрприз, но то ли что-то не сработало, то ли они успешно вывернулись из неприятностей, причем второе более вероятно. А сейчас в сети идет серьезная информационная атака на его компанию. Ее пытаются притянуть к скандалу срок. Все обвинения — явная фальшивка, но сделано все профессионально, и общественное мнение формируется соответствующее.
Следите за этим и дальше. Если произойдет что-то существенное, немедленно доложите».
Арестовали меня прямо в академии, в моей комнате. Оперативники прибыли втроем, предъявили ордер на арест и предложили следовать за ними. Вели они себя достаточно корректно и разрешили мне известить о случившемся адвоката. А вот дальше начался настоящий дурдом. Ни я, ни адвокат долго не могли понять, в чем, собственно, меня обвиняют. Но когда обвинение было таки сформулировано, ощущение бредовости происходящего только усилилось. «Арестованный Лавров, вы обвиняетесь в многократных покушениях на дачу взяток федеральным чиновникам по мотивам личного обогащения с целью создания для компании, принадлежащей вашей матери, благоприятных условий работы по госконтракту с Министерством обороны. Кроме того, вы обвиняетесь в нецелевом расходовании средств, полученных оружейной компанией Лавровых в качестве аванса по государственному контракту. В совокупности указанные преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Вы признаете себя виновным в совершении указанных преступлений?»
Следователь замолчал, ожидая нашей реакции.
«Мой клиент не признает свою вину ни по одному из пунктов и хотел бы ознакомиться с доказательствами, господин следователь», — нейтральным голосом произнес мой адвокат Сергей Исаев. «Толковых доказательств у следствия не могло быть по определению. Но в СБЗФ, Службе безопасности Земной Федерации, дураков не держали, и работали здесь опытные и профессиональные следователи. Что-что, а шить дела они умели и делали это с душой. Особенно, когда их хорошо мотивировали. Что можно сделать, если по коррупционному делу нет прямых доказательств? Есть несколько путей. Во-первых, отсутствие прямых улик можно компенсировать большим количеством косвенных. Мне показывали бесконечные записи с камер внешнего и внутреннего наблюдения, на которых я действительно встречался с различными людьми, некоторые из которых и впрямь являлись казенными чиновниками. Ряд записей шли без звука, из других выдергивались отдельные фразы, вроде «мне кажется, что такой подход будет взаимовыгодным», или «я полагаю, что в таком решении заинтересованы обе стороны». И ко всем этим эпизодам прилагались тщательно разработанные легенды, состоящие в основном из пустых слов, но в совокупности создающие ощущение огромной работы, проделанной следствием, и вроде как что-то даже доказывающее. Хотя возьми каждую из них в отдельности, и кроме словоблудия ни в одной ничего найти не удастся. Во-вторых, можно всячески очернить и демонизировать личность обвиняемого в глазах судей и общественности, что особенно важно, если процесс будет открытым. В этом направлении следствие тоже поработало на славу. Активно педалировалось мое одновременное обучение в академии и владение оружейным бизнесом. Естественно, мотивы поступления в академию однозначно трактовались как способ в дальнейшем лоббировать интересы оружейной компании Лавровых. Припомнили мне и тот учебный бой с якобы брошенным по трусости на растерзание врагов населением целой планеты. Хотя какая может быть трусость в учебном бою? Что-то написали даже про мои дипломы, сославшись на косвенные доказательства подкупа экзаменаторов, но указав, что расследование по этому делу остановлено за истечением срока давности. Я знал, кому сказать спасибо за эту часть обвинительного заключения, но легче от этого мне не становилось. Ну и, наконец, свидетель. Эта песня отдельная и очень яркая. Если сильно захотеть, следователь почти всегда может подобрать ключик к чиновнику средней руки. Пойманный на взятке или растрате чиновник, понимающий, что от наказания не уйти, готов идти на любое сотрудничество со следствием, чтобы избежать реального срока, в том числе и на работу говорящей головой в тех уголовных процессах, которые ему укажет следователь. Вот и сейчас нашлись аж трое мелких функционеров Минобороны, с которыми я действительно 1-2 раза встречался, и которые, как оказалось, сидели на крючке у СБЗФ. Эти господа, глядя мне в глаза на очных ставках, с неподдельной искренностью уверяли следователя, что я предлагал им взятки, но они мужественно отказались. В качестве вишенки на тортик мне вменили растрату части аванса, полученного от Минобороны по контракту. Оружейная компания Лавровых действительно потратила часть этих денег на закупку оборудования, неиспользуемого непосредственно для выполнения работ по заключенному с Минобороны договору. Но на сроки и качество работы это никак не влияло. Следователь вполуха слушал мои пояснения, и было видно, что для него это просто еще один эпизод, призванный окончательно потопить обвиняемого в суде. Ознакомившись с материалами дела, мой адвокат тяжело вздохнул. Непростой случай. Мне очевидно, что дело сфабриковано, но эта лавина негатива может плохо повлиять на судей и присяжных. Кроме того, сейчас поднялась такая волна в сети. Русский оружейный концерн разносят в щепки. Там действительно нашлись какие-то нехорошие факты, которые умело раздули до состояния чуть ли не измены родине. И к этой истории постоянно приплетают оружейную компанию Лавровых. Все только на словах, но общественное мнение, вы же понимаете, штука управляемая. В общем, я сделаю все, что возможно, чтобы разбить большую часть обвинений, а может и все, если не будет совсем уж предвзятого отношения судей. Но нам нужен запасной козырь, поскольку гарантировать, что мы отобьемся чисто по праву, я не могу. И что это за козырь? Ваша золотая звезда и железный крест. Сейчас ведь идет война, а вы имеете высшие боевые награды, что многое меняет. В статуте этих орденов есть какие-то привилегии для их кавалеров. Немногие знают такие подробности, но в военное время, в случае уголовного преследования обладателя любого из этих орденов, есть возможность прекратить дело путем внесения поручительства высшими офицерами армии Федерации. Не на все статьи Уголовного кодекса такая возможность распространяется, но наш случай как раз подходит. Это дополнение к статуту орденов было внесено в начале войны, в самые тяжелые годы, когда каждый хороший солдат и офицер могли качнуть чашу весов в ту или иную сторону. Если 10 высших офицеров будут готовы за вас поручиться и заявить, что по их мнению обвинения ложны, а также укажут, что лишение вооруженных сил Федерации такого офицера, как вы, может отдалить нашу победу, уголовное дело будет прекращено вплоть до окончания войны, а все обвинения будут сняты. 10 высших офицеров? А чем рискуют поручители? Если все же выяснится, что обвинения имели под собой основания, это может сказаться на их карьере не лучшим образом. Но доказательства для этого должны быть действительно железными.
«Сказать честно, Сергей», — с сомнением ответил я адвокату, «я не знаю, найдется ли столько генералов и адмиралов, готовых рискнуть карьерой ради меня. Да и про волну негатива вы сами только что рассказали. На крайний случай я поставлю в известность всех потенциальных поручителей, с кем вы служили или как-то пересекались по жизни. Процесс будет открытым, они смогут сами все увидеть и принять решение».
«Хорошо, Сергей, так и сделаем», — согласился я и после некоторых раздумий продолжил. «Раз уж ситуация приняла такой жесткий оборот, пожалуй, пора выкладывать на стол все карты. Свяжитесь с майором Андреем Био из 105-й пехотной дивизии. Он передаст вам доказательства предательства, имевшего место во время нашей последней операции в системе ГЛИЗа-338. Я думаю, служба собственной безопасности Министерства обороны может этими материалами очень заинтересоваться».